Здравствуйте, друзья, в студии Алла Волохина. Сегодня мы поговорим в этом часе о серьезных изменениях в жизни дачников. На садовых участках больше нельзя строить дома без согласования с местными властями. Вступили в действие новые правила, предусмотренные градостроительным кодексом. Дома в садоводческих некоммерческих товариществах фактически приравняли к индивидуальным жилым домам в населенных пунктах. Теперь дачники обязаны подавать специальные уведомления и только после получения одобрения администрации можно приступать к стройке. Почему потребовались такие изменения в законе? По каким причинам можно получить отказ? И можно ли его получить? Что грозит за нарушение новых правил? Эти и другие вопросы мы будем задавать сегодня эксперту в нашей студии. У нас сегодня в гостях адвокат, управляющий партнер Содружества земельных юристов Денис Литвинов. Денис Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наших слушателей я приглашаю к разговору. Можете звонить нам в студию по телефону 232-1559, код Москвы 495. Можно писать в WhatsApp и Viber, не звонить, а именно писать, плюс 7-903-170-63-63. И вам доступен смс-портал 5533. Первым словом пишите «Вести». Итак, Денис Валерьевич, какие правила действовали до изменений кодекса? Что меняется сейчас? Давайте подробно. Хочется понять, это ужесточение или, наоборот, смягчение правил?
Сложно сказать, на самом деле, ну, давайте так, у нас, по большому счету, за последние год-полтора, с точки зрения объектов дачного строительства, то есть дачных домов, произошли очень существенные изменения. То есть у нас год назад был принят закон летом 2017 года, который упорядочил понятие ведения дачного хозяйства садоводства с точки зрения строительства, да, то есть и теперь у нас, в общем-то, все дома, которые не предназначены для постоянного проживания, именуются садовыми. Да? А то, что предназначено для постоянного проживания, это индивидуальные жилые дома. Больше у нас нету. То есть вот пропали какие-либо другие объекты, да, потому что у нас с середины 90-х, да, в общем, даже с 80-х годов была определенная путаница, но путаница, она была, в общем-то, наверное, вызвана тем, что, ну, реалии были другие, да, то есть тогда у нас было огородничество, это, в общем-то, вид использования, который не предполагал вообще строительство чего-либо капитального, то есть можно было поставить вагончик, где там сложить инвентарь, переодеться и все. А были участки, выделяемые под садоводство, там, в общем-то, можно было строить капитальные дома, но законодатель предполагал, что основной вид там, хозяйствования, да, это все-таки там посадки каких-то сельхозкультур и уход за ними. И было дачное хозяйство, где уже можно было строить и там как-то временно летом проживать. Это 90-е годы. Да? Мы понимаем, что там, спустя 15, 20, 25 лет реалии изменились. В общем, во многом с учетом, там, наверное, даже выделения все большего количества участков под подобную застройку. И сейчас у нас очень, скажем так, расплывчатым стало понятие дачного дома. То есть дачный дом может из себя представлять там монументальный коттедж, в котором можно жить и зимой, и летом. И вот в связи с этим понятие дачного дома ушло, то есть остался садовый дом, предназначенный для временного пребывания, и все остальное теперь именуется объектами индивидуального жилищного строительства. И вот теперь, когда мы говорим о последних изменениях, да, которые были приняты 4 августа, и вступят в силу они, кстати, с 1 января 2019 года. Вот эти последние изменения стали следующей ступенькой вот в этом упорядочении, да, и они говорят о том, что и садовые, и дачные дома теперь нужно строить с учетом уведомления. Да, но уведомление чуть позже поговорим в этом, да, но такое, в общем, очень такое странное, потому что, вот, допустим, сказали, все-таки нужно получать согласие органа власти, да, вот согласие это или уведомление,
да, это
но
же
это такое вот там игра слов, да, но чуть позже, да, сейчас я закончу с тем, что все-таки, что было. Вот, при всем этом у нас существовало долгое время, недавно она закончилась, так называемая дачная амнистия. Что такое дачная амнистия? Дачная амнистия — это возможность регистрировать право вот на все вот эти вот капитальные объекты, которые перечислил, которые строились, не предоставляя какой-либо разрешительной документации, то есть в так называемом уведомительном порядке, ну, собственно, поэтому она и амнистия, да, лишь доказывая свои права на землю, то есть предоставляя документы на землю, и предоставляя описание вот того, что вы регистрируете, да. До недавнего времени можно было не получать разрешение на строительство, строить, собственно, что большинство и делали, да, потому что сейчас, я думаю, для многих, вот вы говорите, хуже будет или лучше. Наверное, для тех, кто, в общем-то, привык воспринимать свой дачный участок как что-то такое, ну, выходящее из там строгих рамок, допустим, населенных пунктов.
Я,
ну,
свои владения, понятно, за которые, да, ты, да, не отчитываешься.
Ну, я там,
никак.
Тем более, ведь и строительство-то на дачных участках, если мы говорим о там большинстве нашего населения, это такой очень растянутый во времени процесс, да, который многие там воспринимают как хобби. Ну, вот стройка у меня там строится. Ну, да.
Но соседи при этом страдают.
Страдают, конечно, страдают соседи. Страдают, мы ведь не задумываемся. Допустим, европейские правопорядки это очень четко регулируют. Страдает так называемый архитектурный облик. Потому что, допустим, если я построился, да, то мало того, что я страдаю от того, что там какие-то звуки строительных работ постоянно у меня у соседа, да, но, может быть, я вот просто не хочу из своего окна видеть вот постоянные там какие-то развалины.
Окно,
да, там,
в окно, например, да?
Да, хорошо, если или... в окно, а если окно в дом,
туалет,
в дом без окон, да.
Какой-нибудь,
в туалет, да.
Или загораживает тенью там получастка твоего.
Вот, поэтому, если говорить... А, о том, как было. Вот было вот так. Было очень слабо упорядочено, да? А, Б, хуже это или лучше? Наверное, все, что делает более, скажем так, более структурным поведение наших граждан, ну, для тех, кто к этому структурированию не привык, наверное, для них это хуже. Но вот здесь нужно сказать еще как бы об одном очень важном аспекте, собственно, одной из идей, когда этот законопроект разрабатывался и для чего он нужен, в общем-то, было вывести с рынка жилья вот эти так называемые таунхаусы, да, строящиеся на дачных участках.
Да, так, то есть, а чем они плохи?
Ну, вот смотрите, когда есть участок, предназначенный для строительства индивидуального жилого дома. И на этом участке под видом индивидуального жилого дома строится дом на несколько квартир и потом распродается. Это нарушает, нарушает, в принципе, ну, как бы сам вид использования участка. А чем это плохо? А это плохо тем, что у нас, когда местные власти проводят так называемое зонирование, ну, то есть определяют, какая земля, подо что она вот предназначена, да, они должны, ну, по идее должны, учитывать в том числе нагрузку на инженерные сети, да, потому что если у нас дом с одной квартирой, да, предназначен для проживания одной семьи, это одна нагрузка, а если там уже въезжают 4 семьи, это другая нагрузка, 6-10 семей, да, и это очень популярно у нас на самом деле было несколько лет назад, это явление в, ну, скажем так, инвестиционно-привлекательных регионах, это, в частности, Московской области и Краснодарский край, да, то есть особенно побережье. И, по большому счету, в общем-то, вот эти псевдоквартиры в таких домах, они, конечно, были дешевле, чем квартиры в нормальных многоквартирных домах. Люди покупали там часто даже не, собственно, как бы не квартиры с точки зрения вот документов, которые они получали, а в документе был написан, допустим, доля в праве. Да? Ну, документы, что ты получил их, там положил, убрал и не видишь. Да, а тут вот оно, да, вроде как квартира. Но что стало происходить в последние годы? Государство стало бороться с такими объектами, незаконно построенными, да, признавать их самовольными постройками и в некоторых случаях даже сносить. Крайними оказывались, собственно, приобретатели, да, потому что, ну, им говорили, хорошо, вот как бы иди, предъявляй требования к тому, кто тебе это продал, хорошо, если это застройщик, а это мог бы быть уже посредник, да, там цепочка. Чаще всего, естественно, застройщики понимали, что они идут на, ну, скажем так, не совсем законные мероприятия. И, в общем-то, сейчас их, либо они в стадии банкротства, либо просто их не сыщешь, да. Вот, и эта проблема как раз она решается сейчас, в том числе необходимостью подачи заранее уведомлений, потому что мы понимаем, что те дома строились под видом индивидуальных жилых, соответственно, без всяких разрешений в том числе.
Хорошо, давайте вернемся к вопросу того, что теперь по новым правилам необходимо вот все-таки уведомлять или получать согласие.
Значит, смотрите, закон говорит о том, что застройщик должен направить уведомление, то есть цитируем уведомление, в местную администрацию, указав там, ну, собственно, параметры того, что он хочет строить, доказав свои права на землю. Про параметры тоже потом поговорим, я думаю, нашим слушателям будет интересно, то есть что, о чем уведомлять-то нужно будет. И дальше закон дает 7-дневный срок ожидания. В течение 7 дней либо орган местной администрации направляет уведомление о невозможности строительства, если посчитает, что те параметры, по которым в общем-то, предполагается строить, да, они не соответствуют, а, либо установленным законам, и тоже чуть позже это интересно, какие теперь новые параметры, либо, б, это не соответствует виду использования участка. Ну, то есть, допустим, вы собираетесь строить жилой дом на участке, предназначенном, там, не знаю, для какого-то коммерческого использования. Второй вариант, то есть первый вариант, вы направили уведомление, получили уведомление о невозможности строительства. Второй
получили
вариант...
все-таки согласие.
Нет. А вот если, если, скажем так, местная администрация согласна, то она просто молчит. То есть в данном случае согласием считается молчание. То есть если вы не получили в течение 7 дней ничего, вы можете начинать строительство. То есть вот как это назвать, уведомлением или согласованием, это уже вот на вкус и цвет. Да? Ну вот как бы закон такую достаточно... интересную структуру создает. Та же самая ситуация и с уведомлением о вводе в эксплуатацию. Потому что у нас, собственно, два мероприятия основных. Первое — это разрешение на строительство. Ну, раньше это было разрешение, теперь это уведомление. Да? То есть начать строить. И когда вы построили, да, в общем-то, вы для того, чтобы иметь возможность зарегистрировать свои права на построенное, вы должны, ну, скажем так, ввести это в эксплуатацию. Вот теперь тоже есть понятие уведомления о вводе в эксплуатацию.
Вы также... То есть вы сначала получили разрешение или там...
Начать строить.
Да, да? Какую-то бумажку от администрации о том, что вы можете строить, построили. Дальше вы должны написать о том, что я построил, приходите, проверяйте.
Да. Ну, в данном случае там приходите, проверяйте, как это будет происходить, это уже практика покажет, то есть, по большому счету, ну, наверное, мы предполагаем, что органы там строительного надзора, земельной инспекции в местных администрациях, они, в общем, понимают, что творится у них на территории, да, поэтому, может быть, они и не приходят, не проверяют. Но так или иначе, то есть, вот это уведомление о завершении строительства, оно, по сути, является толчком к... начало следующего процесса, к процедуре регистрации права собственности, то, что вы построили, и очень тоже интересный факт. Теперь вот вы направили уведомление, и если администрация не направила вам уведомление о невозможности ввода в эксплуатацию, да, то есть такое тоже может быть. Ну, а как такое может быть? Вам, допустим, согласовали строительство, вы написали, что вы хотите построить двухэтажный дом площадью 300 метров, да, а в итоге построили трехэтажный площадью 500.
Да, ну, так получилось.
Не согласуют вам, да, то есть, ну, как бы вот сами виноваты. Либо вам нужно тогда согласовывать, собственно, изменения вот этих конструктивных параметров, да, и после этого уже администрация может и положительно ответить. И вот если администрация принимает, да, ваш, по сути, принимает ваш дом, то администрация сама подает документы на регистрацию права. То есть не вы идете в регистрационную службу, как сейчас это происходит, а администрация, в общем, сама направляет весь пакет документов и вам выдает уже документ о том, что ваше право зарегистрировано.
Но количество бумажек увеличивается, да, количество бюрократии.
В общем, СМИ, некоторые СМИ, это вот возвращаясь, да, к вопросу, хорошо, собственно, стало теперь или плохо, да, некоторые СМИ такие громкие заголовки использовали, да, что дачников там заваливают бумажками там и так далее. Я могу сказать, что 7 форм уведомлений, по сути, вот по этому закону теперь вводятся, и они, кстати говоря, вот если кто-то уже заинтересован в том, как вот планируют начать строительство, да, 16 августа Минстрой их форму утвердил, то есть, в принципе, я думаю, что местные администрации уже должны вам там как-то помогать, да, то есть показывать, по какой форме вам уведомлять о начале строительства.
Так, вот эти 7 форм, это что, не знаю, там форма отдельная на дом, отдельная форма там, не знаю, на гараж, или как они разделяются?
Эти формы разделяются по процедурам, то есть это уведомление о разрешении, ну, не разрешении, о начале строительства, видите, я оговариваюсь, да, потому что, в принципе, ну, как бы мы привыкли к тому, что это разрешение на строительство, да, то есть теперь это для объектов, но я, кстати, вот еще раз, да, я возвращаюсь к тому, что это справедливо только для садовых и дачных, садовых домов и домов индивидуального жилищного строительства, да, то есть на все остальное это не распространяется.
Это, да, что
есть,
имеется в виду?
Ну, многоквартирные, допустим, да, вдруг нас там слушают те, кто собирается там многоквартирный построить. Вот, уведомление о начале строительства, уведомление о вводе в эксплуатацию, уведомление о реконструкции там и так далее. То есть на каждую процедуру есть свое уведомление.
Так, реконструкция, давайте тоже расшифруем. Это может быть там надстроенный этаж, да, это может быть построенное там веранда. Если там мы просто крыльцо хотим там перестроить там в другом месте или как-то что-то там с крыльцом сделать, тоже необходимо уведомлять.
Реконструкция — это изменение любых параметров объекта по сравнению с теми, о которых вы уведомили изначально.
Ну вот не все ли равно местным властям, какое у меня будет крыльцо, что я там это крыльцо строю
на своем
участке?
Значит, давайте так. Если мы понимаем, что мы должны уведомлять, значит, уже государство считает, что не все равно. Да? Исходя из чего оно считает? И хорошо, если это индивидуальные жилые дома в населенных пунктах, да? А ведь это распространяется и на дачные поселки, которые там вне населенных пунктов, да? Тоже нужно идти в местную администрацию. Вот важный момент, да, о котором вот я думаю, очень, очень нужно сейчас сказать. А у нас по этому закону еще одно из нововведений. А теперь объект индивидуального жилищного строительства имеет некие предельные параметры. Значит, первый предельный параметр — это количество надземных этажей, не более трех. То есть вы теперь четырехэтажную дачу построить, дачу, коттедж, что угодно. То есть объект индивидуального жилищного строительства только три надземных этажа. Ну, как бы про подземные закон умалчивает. Опять же, это там регулируется законодательством о недропользовании. Но надземных не более три, хотя я предполагаю, что будут определенные лазейки, там фактически первый надземный этаж будут называть там какими-то там цокольными, да, и так далее. Ну, сложно сказать, как будет складываться практика. Второй предельный параметр — не более 20 метров в высоту. Да? Ну, в принципе, наверное, да, это справедливо, если мы там делим 20 на 3, то это там 6-метровые этажи, да, ну, то есть мы понимаем, что это, ну, наверное, этого достаточно. А третий параметр, этот индивидуальный жилой дом, он не должен иметь возможность раздела на самостоятельные объекты недвижимости, ну, то есть о чем мы говорим, это, по сути...
Два входа, да, допустим.
Да, ну, то есть если вы построили дом, у которого 4 крыльца, 4 подъезда, но вы говорите, что это все мое, да, будет. Да, а потом распродаете, опять же, как квартиры. Ну, вот,
а если, подождите, да. Ну а если у тебя там двое детей, ты хочешь между ними потом дом поделить, почему не сделать два выхода? Один там сказать, это у нас там пожарный выход, например, или как?
Ну, вот еще раз, да, потому что сейчас слушатели тоже могут возмутиться, как это так, у меня, допустим, там один вход у меня основной, да. А второй выход на задний двор, да, там, как
конечно.
У многих, на веранду, там, через веранду и так далее. Закон не говорит там о количестве входов. Закон просто говорит о том, что этот объект не должен быть предназначен для раздела на самостоятельные объекты.
Хорошо, ну а как это можно доказать? Или наоборот?
Я оспорить? Думаю, что здесь уже контролирующие органы и местная власть, она по факту уже будет смотреть, да, как в дальнейшем будет использоваться. То есть если вы построили, вы получили, ну, скажем так, вот это вот молчаливое согласие местной администрации на строительство там объекта с четырьмя входами, да, вам согласовали, допустим, а потом вы все-таки это там распродали, ну и очевидно, тут живут там четыре разные там, семьи, опять же, вы распродали, значит, там как-то это все оформлялось, да, то есть разные документы, то рано или поздно, конечно, такой объект, ну, к нему будут вопросы. Наверное, сначала вопросы, и потом, если будет установлено, что все-таки этот объект, по сути, разделен на там три или четыре самостоятельных объекта, да, то, в общем-то, он может подпасть под понятие самовольной постройки.
Ну, а если, допустим, все-таки ты построил там с двумя входами, да, новый дом себе, и пришли к тебе из администрации и предъявили претензии, обвинили тебя в том, что ты хочешь там в дальнейшем там что-то там распродать, как вы говорите, и так далее, а не возникает ли здесь какого-то простора для коррупции?
Ну, у нас везде сейчас, где необходимо, получать какие-то согласования, в общем-то, где у нас государство осуществляет контрольные функции, простор для коррупции есть, да, ну, наверное, вопрос уже не ко мне, как специалисту по недвижимости, а это уже вопрос к специалистам в области уголовного права,
ну,
да, как
а
с этим простором бороться.
Да, как вот защититься, допустим, через суд?
Я могу так сказать, что все-таки у нас есть четко установленные, если мы говорим о риске признания объектом самовольной постройкой, да, то у нас есть четко установленные 222 статьей Гражданского кодекса признаки самовольной постройки. В частности, это несоответствие определенным градостроительным регламентам и разрешительной документации. Вот если это будет установлено, да, установлено контролирующими, проверяющими органами местных муниципалитетов, то, соответственно, кстати, еще один важный момент, да, у нас несколько месяцев назад как раз были существенные изменения в законодательстве о самовольных постройках, и у нас теперь стало невозможным принимать внесудебные решения о признании индивидуальных жилых домов самовольными постройками, внесудебных. То есть это только в судебном порядке. Да? То есть если кто-то, какой-то проверяющий орган посчитал, что объект обладает признаками самовольной постройки, то дальше местная администрация идет в суд, и вы уже в судебном порядке защищаетесь.
Хорошо. Вопрос от нашего слушателя. слушатели, если я в прошлом году сделал на участке фундамент 10 на 10, а в этом году не продолжил строительство, планирую в следующем году начать строить, нужно ли уведомлять и согласовывать?
Да, это очень хороший вопрос о том, как закон, собственно, будет начинать действовать и вступать в силу. Значит, смотрите, закон говорит о следующем. Если вы начали строительство до момента его принятия, то есть до 4 августа 2018 года, то, по большому счету, вы можете, закончив строительство до 1 марта 2019 года, никаких уведомлений ни о начале строительства, ни о вводе в эксплуатацию не направлять.
А почему именно 1 марта?
1 марта 2019 года. Ну, вот законодатель посчитал, что, наверное, этого момента будет достаточно для того, чтобы закончить строительство всем тем, кто его начал. Если вы не успеваете, да, то вы, опять же, вас не обязывают получать на... Ну, скажем так, вот мне все время хочется сказать разрешение, да, ну, не разрешение, не обязывают уведомлять о вводе в эксплуатацию, о начале строительства, но уведомлять о вводе в эксплуатацию вы уже будете должны.
Угу. Еще вопрос от слушателей. Касается ли вопрос получения разрешения строительства на собственных участках, на землях сельских поселений, это деревня в скобочках вот помечают. Это только садовые товарищества или вот в деревнях тоже необходимо?
Это касается всех объектов индивидуального жилищного строительства и в населенных пунктах. Неважно, деревня это, город, да, то есть у нас, в общем-то, объекты индивидуального жилищного строительства в некоторых городах есть, да, не имеет значения. То есть здесь нужно четко понимать, что если у вас объект расположен в населенном пункте, вы идете в администрацию населенного пункта. Uh-huh. Если объект расположен вне границ населенного пункта, то есть на территории там садового или дачного товарищества, то вы идете в администрацию местного муниципального образования, то есть, ну, чаще всего района получаете. Вот, опять же, не идете получать, да, вот я все время говорю неправильно, да, уведомляете.
Сосед строит на своем участке в СНТ на расстоянии 2 метра от границы от моего участка дом, как я понимаю, и затеняет участок. А сточные воды из бани хочет пустить по межевой канавке вдоль моего участка. Что делать?
Злодей, злодей. Ну, вот этот закон, конечно, он немножко не об этом, да, то есть он в взаимоотношениях все-таки с органами власти. Здесь соседские взаимоотношения, они, ну, по большому, это вообще, конечно, это целый вал у нас судебных дел в наших судах, вот вытекающих из подобных вещей. Ну, нужно, вот я услышал, в общем-то, три проблемы. Первая проблема — это нарушение минимальных расстояний, да, с точки зрения у нас индивидуальный жилой дом, он может быть построен от границы участка не менее чем в 3 метрах.
А если это баня или сарай?
Если это некое сооружение некапитальное, то минимум метр. Угу. Да? То есть если построена баня в 2 метрах, то, по сути, соблюдено. Единственное, нужно смотреть там еще с точки зрения пожарных регламентов. Да? А, значит, с точки зрения второе...
Сток по межевой.
Сток в канаву, которая находится... То есть сток в чужую
между
канаву?
Между участками, я так поняла.
Ну, если это сточная канава, и по большому счету вот эти...
Это не сточная канава, это межа.
Межа. Да, ну, мы четко должны понимать, что, в принципе, любое там садовое товарищество, оно должно иметь дренажную систему, то есть сточная канава где-то должна быть.
Так, ну и по меже пускать можно или нет?
По меже нельзя, соответственно, если это нарушает установленный вот этот дренажный план в этом товариществе, да, значит, в общем-то, есть основания для каких-то претензий.
В суд.
Ну, зачем в суд? Сначала, наверное, все-таки нужно попробовать решить там в каком-то претензионном досудебном порядке, а потом, да, действительно, можно тогда обращаться в суд, если нарушение прав будет доказано.
Ну что ж, прервемся сейчас на выпуск новостей. Итак, продолжаем разговор о новых правилах жизни садоводов. У нас в гостях адвокат, управляющий партнер Содружества земельных юристов Денис Литвинов. Мы уже сказали о том, что теперь дачники перед строительством чего-либо на своем участке, является ли это домом или там это гараж, навес, веранда, пристройки к дому, еще что-то, обязательно должны уведомить местную администрацию, получить от этой администрации либо согласие, либо возражение, и после этого построить свой объект, снова сообщить администрации о том, что объект построен, и, в принципе, можно проверять те параметры, которые вы указывали в своей заявке. Давайте подробнее скажем о том, что именно вот в своем уведомлении нужно указать, может быть, надо приложить какие-то документы.
Да, Алла, важная поправка. Мы все-таки говорим о необходимости уведомлять о строительстве садовых домов либо индивидуальных жилых домов. Да? То есть, если вы строите какие-то некапитальные сооружения, бани, гаражи, сараи, беседки, то уведомлять об этом не нужно.
А, вот.
Да. То есть, вот это важно. Значит, что вы указываете в уведомлении, что вы прикладываете? Ну, первое, естественно, вы должны доказать свои права на тот земельный участок, на котором вы строите, да, поэтому вы прикладываете документы о том, что вы этим земельным участком владеете. А, ну, естественно, да, вы идентифицируете себя, то есть, соответственно, фамилия, имя, отчество, паспортные данные. Ну и, собственно, самое важное, да, вы идентифицируете тот объект, который вы хотите строить. Что вы указываете? Вы указываете параметры этого объекта, да, ну что значит параметры? Высотность, предполагаемая площадь, ну и, соответственно, еще некое нововведение – это отступы как раз от границ участка, то есть которые вы тоже, соответственно, не должны нарушать установленные. Дальше. Если вы вот… Тоже
какой-нибудь важный момент. Кадастровый номер или что-то.
Кадастровый номер участка, естественно, а кадастрового номера объекта еще нет, вы его еще не построили. Значит, если вы предполагаете, что ваш дом по площади будет превышать 500 квадратных метров, такое себе, конечно, представить, если вы ограничены тремя этажами и высотностью 20, ну, наверное, можно, он просто должен быть очень таким вот, как бы, скажем так, плоско вытянутым. Вот если площадь дома предполагается более 500 квадратных метров, то дополнительно вы должны разработать проектную документацию, которая должна пройти экспертизу. Это для домов площадью более 500 метров. Ну, здесь, собственно, все логично, потому что если у вас при трех этажах, да, такое достаточно объемное по площади застройки здание, то ваш проект, ну, во-первых, проект нужно разработать, да, и ваш проект с точки зрения устойчивости конструкции, да, он должен быть проверен.
А вот сразу вопрос от нашего слушателя добавлю. Строит сосед дом площадью в 2 сотки на участке в 5 соток, а там нет водопровода и канализации. Строит в 5 метрах от общественного колодца. Это нарушение?
Ну, я, честно говоря, здесь каких-то нарушений. Но то, что площадь застройки 2 сотки при 5 сотках, да, мне кажется, это достаточно частая
так,
ситуация.
Ну, а в 5 метрах
от общественного колодца?
Да.
Ну, здесь нужно понимать, собственно, как бы если у дома... Ну, во-первых, так. Если при строительстве какой-то вред этому колодцу именно от строительных работ причиняется, да, это один вопрос. Если дальше у дома, ну вот пояснение относительно того, что у дома нету никаких инженерных коммуникаций, да, то есть канализации, их нет сейчас или их не будет потом? То есть их не будет потом, это что означает? Это значит, что там это вот туалет на улице, да, ну, естественно, это нарушение будет, да.
Но вряд ли бы в таком доме
ну,
туалет
то есть
такой,
я вот
улице.
Не совсем тогда понимаю, да, потому что, ну, 5 метров от общественного колодца, ну, это для сельской застройки, мне кажется, это достаточно, как бы, такое немаленькое уже расстояние.
Ну, а если во время строительства, да, вот строители пользуются каким-нибудь уличным туалетом, скажем, и это в 5 метрах от колодца?
Ну, а здесь это уже вопрос большей части не строительного надзора, да, мы все-таки говорим о строительном надзоре. Это вопрос экологического надзора.
Позвонить в санэпидстанцию.
То есть нужно писать, да, в местную администрацию, но в то подразделение, которое занимается экологическими правонарушениями.
Так, хорошо. Еще в это уведомление что-то нужно?
Да. И вот самое интересное, что может сейчас заинтересовать наших слушателей, это так называемое графическое и текстовое описание предполагаемого к строительству объекта. Значит, что нужно описывать? Материалы, цветовое решение, соответственно, которое вы предполагаете, и вы в графическом описании должны, по сути, ну, скажем так, нарисовать те фасады, да, и какие-то вот там архитектурно-планировочные решения с точки зрения там крыльцо и так далее.
Так, а если ты в процессе передумал, там, колор тебе не понравился, и этот взял, перекрасил?
Я говорю о том, что предписывает закон. Да, то есть все, закон не то, что предписывал, он предписал уже, да, то есть, соответственно, это означает, ну, вот давайте, наверное, так, здесь в большей части, вот мы какое-то время назад здесь там, обсуждали там соседские войны, да, и приводились примеры, когда, скажем так, неформально настроенные граждане выкрашивают свой дом в кислотно там яркие цвета, да, вот, наверное, как бы это нарушение, которое не будет согласовано, да, и, соответственно, а если будет согласован один цвет, а потом там, не знаю, допустим, бежевый превратится в кислотно-зеленый, да, но это будет, в общем-то, как бы тоже нарушением. Вот, если, ну, мне сложно представить, что и вот вы начали, допустим, вы там задумали строить, вот решили, что у вас будет там бежевый цвет, а потом в процессе строительства передумали на коричневый. Ну, мне кажется, в этом какой-то вот очень большой проблемы нет. Но, тем не менее, закон предписывает все. Вам нужно принять об этом решение в момент направления уведомления. То есть вот все.
Так, хорошо. Еще что-то, кроме цвета?
Мне кажется, достаточно.
Да, все, уже, больше да, мы
уже и так достаточно много, да, то есть и так перебор, потому что здесь, на самом деле, у меня возникает, как у юриста, вопросы, а кто будет, то есть вот... Что будет считаться графическим изображением, да, с точки зрения соблюдения этого требования? То есть, если я от руки на бумажке нарисую, да, там, пускай с линейкой, да, что-то, да. Это будет считаться? Или я должен привлекать специалиста
так,
для этого?
Никаких пояснений
закон не
к
говорит
этому
об
нет.
этом, да. То есть, дословно, это вот сейчас я попробую процитировать, да, значит. Так. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта, включая фасады и конфигурацию. Ну, собственно, как бы
хочешь,
всё.
Так и понимаю. Да. Понятно. Хорошо. Вот это согласование. Я слышала о том, что оно будет действовать всего 10 лет. Что означает, что через 10 лет ты снова должен спросить, может ли мой дом стоять на моем участке?
Да, но это как стакан наполовину полон или наполовину пуст. Да, всего 10 лет или целых 10 лет. Ну, мне кажется, 10 лет для строительства дачного дома, даже с учетом того, что это иногда финансово затратное мероприятие для кого-то хобби, но 10 лет это достаточно. Да, то есть, да, действительно,
нет, это
10 лет.
Это имеется в виду, что ты можешь
лет.
В течение 10 лет строить.
Строить, да, ага. Строить. То есть 10 лет – это тот срок, в течение, то есть тот срок, который отсчитывается между моментом, когда начинает действовать вот это молчаливое согласие, угу. Да, по вашему уведомлению, до момента, когда вы должны получить молчаливое согласие на ввод в эксплуатацию.
Так, понятно. Хорошо. Значит, еще раз напомним, что те, кто уже начали строить, да, то у нас тут еще много вопросов в ленте, они должны успеть до 1 марта достроить, тогда им никаких разрешений
совершенно
не
верно.
Нужно.
Да.
А если после 1 марта, то...
Если после 1 марта, да, но при этом вы начали строить до 4 августа, сложная хронология, да, вы получаете только уведомление, то есть... направляете уведомление о вводе в эксплуатацию. Если начали строить позже, ну, по сути, значит, вы должны уже с учетом. Ну, опять же, позже закон-то вступает в силу с 1 января, то есть для всех, кто начнет строить с 1 января 2019 года, нужно будет получать и уведомление на начало строительства.
То есть, если вы хотя бы что-нибудь начнете делать до 1 января, это вам дает больше свободы.
Ну, мы опять же тут давайте понимать, как это будет доказываться. То есть, с одной стороны, конечно, у нас...
Чеками, я купил, вот, не знаю,
ну,
там, кирпич.
Скорее претензии к вам. То есть вот как органы госвласти, в общем-то, будут ставить под сомнение ваши сведения о том, что вы начали строить до 4 августа, uh-huh. Да? Ну, я думаю, что здесь это вот все с точки зрения каких-то таких законопослушных объектов можно будет достаточно свободно трактовать.
Ну, в общем, не выбрасывать чеки,
да,
не
да.
выбрасывать какие-то контракты, акты там
тут же
и
еще
так
очень
далее.
Важно.
О котором мы очень важным uh-huh. скажем после небольшого перерыва. Итак, продолжаем разговор. Денис, если ты нарушаешь новые правила, либо ты вообще не уведомил власти о строительстве, либо ты там нарушил то, что ты указал в заявке, еще что-либо, какие могут последовать санкции?
Это основание считать объект самовольной постройкой и, следовательно, применять к нему, в общем-то, санкции, применяемые к самовольным постройкам. А какие санкции? Там две санкции. Это либо снос, либо приведение в состояние, соответствующее требуемым нормам. Да? То есть, если мы говорим о нарушении, ну, допустим, вы указали в уведомлении, что вы будете строить там 2 этажа и 200 метров, а построили 3 этажа и там... 400 метров, да, ну, соответственно, либо вы это все приводите до соответствия уведомления, либо вы получаете какую-то согласительную документацию на это, да, вот. Если вы построили объект, который обладает признаками многоквартирного дома, да, то есть это тут проблема, о которой мы уже говорили, то есть доказано, что не просто обладает признаками, да, доказано, что это многоквартирный дом, используется под многоквартирный дом, да, то, соответственно, здесь, в общем-то, риски и санкции самые серьезные, это по большому счету, это снос. Да? На участке, если он построен на участке, предназначенном для строительства индивидуального жилищного.
Да, но все это, как мы уже сказали, может решить только суд.
Только в судебном порядке.
Угу. Хорошо, а если вот по нынешним нормам нельзя строить дом выше 3 этажей, да, а если до введения этих правил был построен дом, который превышает эти 3 этажа?
А что... таких домов у нас очень много, да, то есть мы понимаем. А у нас эти параметры... ограничительные параметры, они начнут действовать, опять же, с 1 января 2019 года. А все, что строится, построено, да, соответственно, до этого момента, по большому счету, признается легальным, и никаких санкций к этим объектам применяться не будет.
Планирую строить дом для постоянного места жительства на участке в 6 соток. Не могу оформить межевание из-за кадастровой ошибки соседних участков. Неверно указана граница. С новым законом могу ли я начать оформить начало строительства и ввод в эксплуатацию?
Я так понимаю, что речь идет о том, что слушатель не может получить документы на землю, то есть не может закончить межевание. Раз не может закончить, ну, то есть тут нужно понимать, вообще участок-то отмежован, да, то есть если участок не отмежован, значит и строительство начать вы не можете, потому что мы говорили, что к уведомлению должны прилагаться документы на земельный участок. Если участок отмежован и есть просто пересечение границ, то никак это с началом строительства связано не будет. Хотя, опять же, если это пересечение не попадает в зону застройки. То есть, если вы предполагаете строить в той части, которая, ну, по сути, считается спорной, да, потому что такое пересечение границ, это не некая часть, которая относится, получается, там, и к вашему участку, и к соседнему. Да? То есть, если вы предполагаете застраивать вот эту спорную часть, то, конечно, вам будет отказано.
А где почитать все эти изменения? Какой это закон, кодекс?
Значит, мы говорим о федеральном законе от 3 августа 2018 года, номер 340. ФЗ, у него, как у нас очень часто в последнее время бывает, очень такое длинное название, там, внесение изменений в градостроительный кодекс. Ну, то есть, вот я думаю, что по номеру и по дате найти будет достаточно просто.
Угу. Есть вопросы по поводу заборов, спрашивают, есть ли какие-то нормы по поводу заборов между участками в СНТ. Хотелось бы вот, чтобы все заборы были не такими страшными, не такими разными, пишет наш слушатель.
Да, ну это вот мы как раз, давайте разделять, да, если мы говорим, очень частый вопрос, это вопрос высотности и продуваемости, да, потому что если это СНТ, это участки по 6 соток, да, то, конечно, в общем-то, ну, наверное, логично, чтобы заборы, а, были не очень высокими, ну, с точки зрения затеняемости, и, б, чтобы это были все-таки не сплошные, там, от земли, да, и до конца, то есть они как-то должны продуваться. Но есть рекомендательные нормы, которые рекомендуют вот, в садовых дачных товариществах устанавливать заборы из сетки рабицы высотой там, не более, по-моему, 2 метров, да, или 1,5. Но опять же, это рекомендательные нормы, и сослаться на них, запрещая соседу устанавливать там другой забор, нельзя. Если поставлен забор высотой 4 метра, и он нарушает так называемые требования по инсоляции, это как раз вот затеняемость, да, то вы подаете в суд, но уже, опять же, доказывая не просто нарушение высотой забора, да, о нарушении требований инсоляции.
Несколько лет назад в СНТ сгорел дом. Если я на оставшемся фундаменте отстрою новый, нужно ли получать разрешение, вот это уведомление власти делать и так далее? Раньше никаких согласований не было, пишет слушатель.
Значит, если объект сгорел полностью, да, ну, то есть, по сути, речь идет о не о реконструкции, а о новом строительстве, да, то, по сути, к нему будет применяться нормы нового строительства. Да. Но вот здесь я не, скажем так, я не строительный эксперт. То есть, вот что такое на прежнем фундаменте, да, то есть, это надо, каждый случай нужно разбирать в отдельности. Если стоит фундамент, ну, наверное, все равно эта реконструкция не будет являться, остова нету, да, то есть, наверное, это будет новое строительство, значит, уведомлять будет нужно.
Так, ну, здесь, наверное, все-таки, может быть, нужно искать юриста, как вы считаете?
Я думаю, что нужно в большей части, нужно идти, во-первых, нужно...
Или уведомление проще будет уведомить, ну, чем платить юристу?
Смотрите, как бы нет, я думаю, что здесь нужно не к юристам идти, а нужно идти в местные, соответственно, местную администрацию, в подразделение, которое как раз и занимается архитектурно-строительным надзором, да, то есть вот и лучше, в общем, посоветоваться с ними, потому что, на самом деле, если дом сгорел, значит, ну и, допустим, населенный пункт небольшой, возможно, об этом известно. То есть потом это может быть посчитано как нарушение, если уведомлений не будет.
Угу. А насколько обязательно оформление участка и домика в СНТ со спутниковой привязкой к местности?
Я не совсем понимаю вопрос. Значит, по всей вероятности, речь идет о том, что у слушателей есть документы на землю, но документы эти оформлены еще в 90-е годы, когда межевание производилось там вот без, ну, собственно, без спутникового, скажем так, спутниковых координат, да, координат устанавливаемых, да, с использованием спутников, да, тогда там длинные широты указывались. Ну, естественно, я очень рекомендую это межевание сейчас в скорейшем, да, порядке провести, просто потому, что вы в определенный момент можете оказаться в ситуации, когда ваш более расторопный сосед, да, используя вот эти устаревшие координаты, просто часть вашего участка прирежет себе. Но никаких законодательных обязательств для этого нету. Единственное, если вы надумаете продавать такой участок, то, конечно, строить вы должны будете оформить эти координаты.
Если дом соседа на расстоянии всего 1 метра от моего участка и уже зарегистрирован, мне, конечно, не мешает, пишет слушатель, но будет ли предписание о том, чтобы перенести этот дом или что-то еще? Ну вот если он не мешает, то откуда возьмется предписание?
Это да, это очень интересный вопрос. Значит, давайте так. У нас самовольной постройкой, объектом самовольного строительства признается любой объект, построенный с нарушением технических норм и правил. Да? Строительство жилого дома на расстоянии менее 3 метров от границ участка – это нарушение строительных норм и правил. А дальше суд будет выяснять, да, то есть, естественно, как бы, то есть, мы уже сказали, что только в судебном порядке может решаться вопрос о сносе, да, или о переносе, и суд будет выяснять, насколько действительно, как бы, нарушается, может ли объект остаться и так далее. Ну, то есть, если, ну, это очень интересный подход, да, мне он не мешает.
Нет, но кто же пойдет в суд, если
да,
ему
хочется,
не мешает.
Ну, вот, да. У нас ведь это на самом деле очень, очень много таких объектов, да, объектов и сараев, построенных по границе, прям, да, там одной частью сарая является забор, допустим, и домов, построенных с нарушениями с точки зрения отступа от границ, да, ну, как бы вот, если не мешает, ну что, ну, живите, значит, да, не ворошите это.
Вопрос договора с соседями, да, видимо, да. Но все может поменяться, да, если поменяются, например, между соседями отношения.
Да, поменяются соседи, да, то есть это очень частая, да, тема, когда соседи дружат, потом родители, дружившие, умирают, появляются дети, а дети, собственно, детям договоренности родителей, они уже не указ, да, и начинаются вот эти вот соседские войны.
А дом построен в 17-м году, как его оформить официально?
То есть вы построили в 2017 году дом, никаких, собственно, как бы разрешений не получали, насколько я понимаю, и права не зарегистрировали.
Ну,
да?
Видимо, так.
Ну, наверное, считайте, что вы начали строительство до 4 августа 2018 года, заканчиваете его, да, как я говорил, до 1 марта 2019, ну, заканчиваете в кавычках, то есть считайте, что закончили, ну и, собственно, регистрируйте, иначе потом вам придется уведомлять уже о завершении строительства.
Так, вопрос по поводу бани. Спрашивают, тревожатся, какие изменения с 2019 года будут?
Никаких.
Никаких, уже мы сказали. Только в вопросе строительства домов.
Только жилые дома.
Только жилые дома. А что еще уже, нам нужно подводить итог, у нас осталась буквально там минута. А что самого важного вот меняется, что не должны забыть сделать слушатели? Давайте еще раз повторим.
Ну, во-первых, нужно не запутаться в этих датах, да, вот я еще раз четко скажу. Если вы начали строительство до 4 августа 2018 года, то вы вправе до 1 марта 2019 года, не применяя вот этот уведомительный порядок, зарегистрировать свои права на этот объект. Если вы до 1 марта 2019 года права не регистрируете на жилой дом, да, то после этого вы должны будете уведомлять и о начале строительства, и о завершении строительства, да, и еще раз, я в начале эфира об этом говорил, после 1 марта 2019 года регистрацией ваших прав на жилой дом будет заниматься уже местная администрация, а не вы.
Нельзя будет строить выше 3 этажей дома.
Выше 3 этажей, выше 20 метров, и, соответственно, дома, которые могут быть признанными, предназначенными для раздела.
Но с наказаниями за то, что вы нарушите порядок, пока не ясно.
Нет, почему не ясно? Это совершенно ясно, да, то есть это две санкции, либо приведение в состояние, в котором объект будет соответствовать разрешениям, да, и строительным нормам и правилам, либо снос.
Ну, все это через суд.
Абсолютно.
Спасибо. У нас в гостях был адвокат, управляющий партнер Содружества земельных юристов Денис Литвинов. Беседу вела Алла Волохина. Спасибо всем, кто был с нами. До свидания.
До свидания.